Но в то время как Рудаковский предлагал эти меры против гонителей Восточной Церкви, он сам и вместе с епископом белорусским подверглись страшному оскорблению от своих православных монахов. Епископ князь Четвертинский пригласил Рудаковского ехать вместе в Кутеинский монастырь близ Орши для освидетельствования жизни тамошних монахов, о которых донесено было много нехорошего. Но монахи встретили епископа тем, что начали бить людей его, и когда он велел отдать зачинщиков бунта под стражу, то игумен вскочил на лошадь, прискакал в город Оршу, велел бить в набат и всполошил множество шляхты и черни, крича, что воры и разбойники напали на монастырь. Толпа с криками «Бей! Руби москалей!» и «Попа схизматика!» бросилась на епископа и Рудаковского, избила их, ограбила и держала под стражей, пока не вступилось в дело местное начальство. Донося императору об этой трагедии, Рудаковский писал: «Во всем виноваты русские архиереи, которые своими благословительными грамотами вмешиваются в эту епархию, освобождая посвященных ими здешних иеромонахов от подчинения епископу белорусскому». Можно ли епископу Ростовскому вмешиваться в епархию Киевскую и архиепископу Киевскому в епархию Новгородскую? Это не позволяется. Только в одну епархию белорусскую чуть ли не все епископы вмешиваются и тянут к себе благословительными листами. А через это гинет здесь вера наша православная, ибо монахи, имея благословительные листы, живут непотребно в пьянстве и всяком разврате, а когда епископ белорусский захочет их смирить, то они объявляют, что зависят от киевского архиерея и своей бездельную жизнью возбуждают только насмешки врагов церкви, которые были в большом страхе после отобрания церквей в Пинске, а теперь подняли головы. Повели, государь, чтоб киевский архиерей не вмешивался в эту епархию, и чтоб Священный Синод все прежде данные благословительные грамоты уничтожил. Истинно, государь, здесь и без этих благословительных грамот тошно, ибо все единодушно желают веру благочестивую искоренить, и православные находятся в более унизительном положении, чем жиды. А благословительные листы собственных детей против пастыря своего поднимают, и в несогласии вера наша гинет». Епископ-князь Четвертинский слезно просит, Ваше Величество, чтобы вы позволили ему зависеть единственно от Священного Синода. И в самом Могилеве, где жил Рудаковский, католики не упускали случая оскорблять православных. Так в свой праздник тела Господня потребовали, чтобы был звон у православных церквей, и когда епископ не дал своих людей для звона, то католики прислали своих и звонили. В других более отдаленных местах католикам была своя воля, а какая была возможность, по словам Рудаковского, удержать людей, которые считали средством к спасению души нанести обиду православному или протестанту? Рудаковский предлагал своему правительству средства сдержать панов, отличавшихся особенной ревностью в гонении на православие, конфисковать товары их в Риге. Значительнейшие из русского духовенства в Белоруссии предлагали Рудаковскому другое средство – поднять простой народ и перебить всех католиков и униатов, потому что, говорили они, простой народ весь пойдет за нами, не только те, которые еще остались в православии, но и те, которые силою совращены в унию. Рудаковский отвечал им, чтоб позабыли и думать об этом – а дожидались бы покровительства русского императора, который уже прислал его Рудаковского для защиты Восточной Церкви. Духовенство со слезами отвечало, что им в таком адском тиранстве жить невозможно, если не будет скорой помощи от императорского величества. Положение самого Рудаковского, как проклятого москаля-схизматика, вовсе не было завидно. Какой-то кармелитский монах уже ломился к нему в дом с угрозой убить его – и потом объявил, что был подкуплен для убийства. Неприятность положения Рудаковского усиливалась еще не расположением князя Долгорукова, который, по-видимому, рассердился на комиссара за то, что тот доносил своему двору и о делах, не касавшихся столкновения русских людей с католиками и униатами. В деле Кутиинского монастыря Долгорукий не заступился за Рудаковского и епископа, напротив, написал императору, что князь Четвертинский поступил неправильно, ибо Кутиинский монастырь находился под ведомством киевского архиерея, и Рудаковский получил из Петербурга приказание ограничиться наблюдением, чтобы католики и униаты не притесняли православных и не вмешиваться в дела православного духовенства. Долгорукий продолжал и в 1724 году неблагоприятно относиться о Рудаковском. «Здесь, — писал он Петру, — беспрестанные жалобы на переводчика Рудаковского. Думаю, на сей немалые неудовольствия и жалобы будут на его недискретные с ними поступки. Притом мешается в дела ему непорученные, извольте это ему высоким своим указом запретить и повелеть дискретно с тамошними жителями обходиться, потому что могут недискретно с ним поступить, что высокому гонору вашего величества противно, ибо его уже нечестно трактовали за его насильственные и неучтивые поступки». Вследствие этого донесения Рудаковскому прислан был новый выговор за недискретные поступки и, кроме того, выговор за дурной язык его донесений. «В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразумить невозможно. Того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов». Рудаковский отвечал: «Враги церкви усиливаются повредить мне и обнести меня невинного пред вашим величеством. От князя Сергея Григорьевича Долгорукого ни я, ни епископ не получаем в обидах наших никакого ответа, потому что неусыпное мое старание о врученных мне интересах очень им неприятно, когда происходят небывалые в этих краях дела. Так и теперь по просьбе жителей поветов Мозырского, Петриковского и Речицкого посланы два духовных лица, которые с 50 церквей, находившихся под униатским игом, возвратили в недра Восточной Церкви и донесли мне, что весь народ воеводства Киевского и других склоняется к вере православной и от унии усердно отступить желает. Только надобна помощь на будущем сейме». «Очень мне горько, что обвинением на меня ни в чем не виноватого дается вера. Очень чувствительно мне и то, что министр вашего величества, пребывающий в Варшаве, зная сам очень хорошо о всех здешних притеснениях православным, изволит верить ложным донесениям, а истинным с нашей стороны не верит и дурно пишет обо мне. Получил я известие из Варшавы, что все римское духовенство и люди их закона, в котором и из наших некто обретается, хлопочут изо всех сил, чтобы меня и порученное мне дело не спровергнуть. В западнорусских областях пошел слух, что будущий сейм будет иметь важное влияние на судьбу православных жителей или судьба их улучшится, если русский государь решительно возьмет их под свое покровительство. В противном случае поляки примут решительные меры против Восточной Церкви. Петр счел нужным отправить на помощь князю Сергею Долгорукому более опытного и искусного родственника его, князя Василия Лукича, вызванного из Парижа. Князю Василию было дано два кредитива. Один с характером полномочного министра, другой чрезвычайного и полномочного посла, из которых первый он должен был вручить королю при приезде своем в Варшаву, а другой объявить только в случае крайней необходимости. Долгорукий должен был приехать в Польшу до начатия предварительных областных сеймиков и стараться, чтобы с этих сеймиков на генеральный сейм отправлены были послы, доброжелательные русскому императору и Речи Посполитой. Стараться, чтобы маршалком, председателем на генеральный сейм был выбран также доброжелательный к России человек. Домогаться на сейме, чтобы жители греческого исповедания получили удовлетворение в обидах, так же, что получили удовлетворение пограничные жители Российской империи, пострадавшие от поляков. Стараться об отнятии команды над войсками у Флеминга и возвращении ее гетманам. Побуждать под рукою к тому же и прусского министра. Если и поляки не будут соглашаться, давать государю титулы императора Всероссийского из опасения, что под этим титулом будут заключаться русские земли, находящиеся под владычеством Польши, то согласится, чтоб дан был такой титул. Император и самодержец всея великие и малые и белые России, титул старый, признанный Польшою, в котором только слово «царь» заменено словом «император». Домогаться выдачи изменника, малороссийского казака Нахимовского, который бежал с Мазепою, был потом при Орлике, употреблявшим его в сношениях с Портою и Крымом, и теперь выслан турками в Польшу. Никак не допускать, чтобы наследство польской короны было упрочено в доме саксонском. Сделать представление в пользу диссидентов. Князь Василий Лукич начал свои донесения из Варшавы печальны. У короля сильная партия, в которой Потоцкие, Черторыйские, все гетманы. Эти люди склонили к королевской стороне и множество шляхетства, вследствие чего маршалком Сеймовым единогласно выбран Потоцкий, брат Примаса, который находится совершенно в воле королевской. Дела, которыми должен заняться Сейм, очень важны. Первое. Увеличение числа войск, чему многие показывают склонность. Это дело самое трудное, потому что наши внушения здесь подозрительны по причине соседства. Второе – дело курляндское. Рассуждают, что Курляндия принадлежит Речи Посполитой, и другие державы не имеют права в нее вмешиваться. Говорят, что по смерти князя Фердинанда Курляндию надо разделить на воеводство. Это дело хотя и опасное, но все же не так опасно, как первое. И третье. Подтверждение прежних договоров с цесарем. «Видя все эти опасности, — писал Долгорукий, — ожидая и других, и не видя ничего надежного, чтобы можно на этом сейме к пользе вашего величества сделать, намерен я, в случае, если все будет делаться по желанию королевскому, разорвать сейм, ибо это наилучший способ к пользе вашего императорского величества». С этой целью Долгорукие начали приискивать между послами людей отважных, посредством которых можно было бы при нужде разорвать сейм. Согласились насчет этого и с прусским министром. Примас Потоцкий своей стороны грозил послам конным сеймом или конфедерацию, если они позволят разорвать сейм, и чтобы уничтожить всякую причину к неудовольствию, Флеминг сдал команду над войсками гетманам. Долгорукие не отчаивались и продолжали искать отважных людей для разорвания сейма. Знатные и богатые послы не брались за это опасное дело. Один знатный посол обещал сыскать из небогатых послов двоих, которые согласятся разорвать сейм, но требовал, чтобы долгорукие сказали заранее, что за это дадут. Один посол обещал разорвать сейм, отыскивали другого. Прусский министр объявил, что и он надеется приискать смельчаков. Но эти труды и издержки оказались ненужными, ибо скоро явился повод к несогласию. Король и его партия требовали, что, так как Флеминг сдал команду, то, по крайней мере, гвардия должна остаться под командою королевскую. Но другие послы на это не соглашались. В этих спорах прошло 2 ноября, срок, назначенный для окончания сейма, и послы разъехались, ничего не сделавши. Король при самых благоприятных для себя, по-видимому, условиях не выиграл ничего. Ничем не вознаградил себя за то, что его саксонский фельдмаршал потерял начальство над польским войском. После сейма Долгорукий имел конференцию с польскими министрами и сенаторами и представил им требования своего двора, как они были обозначены в его инструкции. На эти требования он получил такой ответ. Король хочет неотменно сохранять дружбу царского величества. Дело же признания императорского титула откладывает до будущего сейма. Подданные короля и Речи Посполитой закона греческого всякий раз, когда прибегали под защиту королевскую, были выслушиваемы и получали удовлетворение. Доказательства церкви им возвращены, а после того никакой жалобы не было». Диссиденты в государствах королевских не должны ничего опасаться, пока сами живут спокойно. С своей стороны польские министры предъявили Долгорукому следующие пункты. О неотлагаемом возвращении Риги и Лифляндии в силу союзного трактата. Об очищении Курляндии и Семигалии, о том, что Польша должна спокойно владеть городами Чигирином, Каневым, Терехтимировым, Черкасами и другими пограничными. об уплате польским и литовским войскам миллионов в силу союзного договора, о возвращении пушек в Польшу и Литву, о возвращении пленных. Упомянуто было и то, что уже 2 года как в Могилеве живет Рудаковский, неизвестно почему называющийся комиссаром царского величества. Он мешается в дела духовные, нарушает мир между католическим духовенством и дезунитами, противными своими лживыми реляциями, может на гнев привести царское величество. «Поэтому мы требуем, — писали польские министры, — чтобы этот резидент был отозван, ибо не помним, чтобы когда-либо прежде подобные комиссары жили в землях наших и вмешивались в дела духовные». Наконец, поляки требовали, чтобы епископ Переяславский к попам польских областей комиссаров своих не присылал. Православно-русское дело в польских областях, которым так усердно занялся Петр, естественно, вело к сношениям с главою католицизма, могшим по разным соображениям умерить ревность польских фанатиков. Еще до окончания Северной войны Петр поручил находившемуся в Венеции Савве Рагузинскому снести с двором папы Климента XI и поставить ему на вид, что кроме иезуитов, другие католические духовные могут быть допущены в Россию, только бы не мешались в ненадлежащую им корреспонденцию и в дела политические, за что именно высланы иезуиты. Савва Владиславич исполнил поручение, и кардинал Атабони отвечал ему, что духовные разных орденов – капуцины, францисканцы, кармелиты – будут заниматься только религиозным учением и богослужением, что папа обяжет их под жестоким наказанием и мысленно не вмешиваться в государственные и гражданские дела, что если папа получит от русского государя желаемую грамоту для своего духовенства в России, то отблагодарит за это признанием титулов и, кроме того, пришлет дорогой подарок – статую или какую-нибудь другую античную вещь. Смерть Климента XI порвала сношения. Весной 1722 года приехал в Россию иезуит Николай Джамприамо, возвращавшийся в Европу из Китая. Иезуиту дали свободный пропуск и воспользовались случаем, чтобы через него переслать от имени канцлера Головкина письмо кардиналу Спиноли с жалобой на гонения, претерпеваемые православными в Польше. «Повелел мне Его Величество, — говорилось в грамоте Головкина, — писать к вашему преимуществу, чтобы вы представили дело верховнейшему понтификсу и склонили бы его послать в Польшу крепкий указ не обижать людей греческого исповедания в противность трактатам, но дать совести их покой и свободу, ибо над совестью один Бог имеет власть». И если католики польские и литовские не перестанут гнать христиан греческого закона и принуждать их с таким непристойным насилием к унии, то его императорское величество принужден будет против своего желания возмездие запретить духовным латинского закона отправлять в России свое богослужение.